Глава 3. 23 апреля 1971 года, Святославль. Не имея я жизненного опыта, то, слушая сейчас Сатчана, я бы даже проникся и поверил. Но в моей длинной прежней жизни не раз были такие сцены. Когда я очень помогал кому-то, и этот человек чуть ли не клялся в вечной дружбе, любой помощи, когда бы то ни было, едва она мне понадобится. Вот только из всех говоривших это... Только один человек чем-то и помог, когда реально помощь понадобилась. Остальные нашли веские причины обо всем позабыть. И это, увы, в человеческой природе. Когда ты чего-то добился, хочется быстро забыть, кому ты этим успехом обязан, потому как тогда это будет уже не совсем твой успех, а это больно бьет по самолюбию. Так что к словам Сатчана, что он добро помнит, я серьезно не отнесся. Поможет поступить в МГУ или МГИМО уже хлеб. А лучше всего, если он будет помнить о том, что я могу быть снова полезен однажды. Только это и сделает возможной какую-то благодарность с его стороны в будущем, с расчетом на то, что я еще что-то ценное для его карьеры придумаю. «Да нет, я не думал о тебе плохо», — не моргнув глазом, соврал я. «Я что рекомендую? Тебе нужно застолбить за собой эту инициативу просто железно, чтобы никто из вышестоящих товарищей ее себе не смог присвоить, оттеснив тебя». «Да уж, такая опасность определенно есть», — немедленно согласился Сатчан. «Правда, есть еще один вариант — найти такого могущественного соавтора инициативы, чтобы никто не посмел ему вызов бросить. Но тут надо серьезно думать, чтобы он сам меня не слил». «Как вариант, да. Но если решишь выдвигать инициативу в одиночку, то стоит озаботиться доказательством автора. Вызвать, к примеру, корреспондента какой-нибудь брянской «Правды», накрыть ему хорошую поляну, чтоб благодарен был, и дать ему для публикации готовую статью со всеми деталями инициативы бессмертного полка. И тогда, если кто-то в Москве начнет фантазировать о том, что это его идея, всегда можно положить на стол ответственных товарищей этот номер газеты. В Брянске нет «Брянской правды». Но есть две подходящие газеты — «Брянский рабочий» и «Брянский комсомолец», — задумчиво сказал Сатчан. Я энергично кивнул, не став больше ничего говорить. Пусть человек в тишине подумает. Сатчан подумал. Потом торжественно встал. Я тоже встал. Когда начальники с таким видом встают, то обычно начинают вручать ордена, медали и путевки в дом отдыха. Сидеть невежливо. Но ограничились тем, что Сатчан крепко пожал мне руку и сказал: «Спасибо, тезка, ты меня очень вручаешь, не забуду». И на этом мы расстались. Сатчан долго неподвижно сидел после ухода Пашки. Практически неподвижно, хотя это и было ему не свойственно. Впервые его посетили сомнения. Кто такой этот чудесным образом появившийся на их заводе Павел Ивлев? Что это за школьник, так хорошо разбирающийся в сложных интригах и способный генерировать невероятно многообещающие идеи? Как это вообще возможно? Сатчана посетила неприятная мысль, что это может быть подстава. Мог ли кто-то из его конкурентов решить самостоятельно добить его, подослав к нему этого Пашку? Сатчан живо представил, как он по совету Ивлева вызовет к себе корреспондента брянского комсомольца, расскажет о своей идее бессмертного полка, а через пару дней после того, как статья выйдет, открыв «Известие» или «Правду», увидит Филитвон, прозорвавшегося комсорга из Брянской области, нагло ворующего идеи школьников. И все. Прощай, карьера. После такого быть ему комсоргом колхоза в Якутской ССР, забыв о мечте вернуться в Москву на теплую должность. Сатчан, правда, не знал, есть ли в Якутии колхозы, но в любом случае не испытывал никакого желания лично проверять их наличие в результате такого хитрого хода конкурентов. Забыв о том, что его волновало сильнее всего с утра, о громком деле с масштабными хищениями, Сатчан погрузился в прикидки, кто бы мог так его ненавидеть, чтобы с ним так поступить, подослав Пашку. Были, конечно, у него враги, как без этого? Но вот таких, чтобы зайти настолько далеко и с таким нетривиальным ходом, он никак припомнить не мог. Те, про которых он знал, были вполне удовлетворены его позорной ссылкой в Брянскую область. По московским меркам он уже упал ниже некуда. В В результате долгих размышлений так никого и не смог припомнить настолько злобного и умного, чтобы все это организовать. Но все же решил, что, во-первых, надо разузнать побольше о Павле Ивлеве, чтобы решить, может ли он вообще быть подставным засланным казачком, и, во-вторых, подстраховаться с этой инициативой бессмертного полка. По поводу второго момента у него сразу нарисовался неплохой вариант. Осталось решить, как побольше разузнать о Павле. Идея обратиться к Галии Сатчан была отверг. Насколько он понял, она с Павлом познакомилась примерно тогда, когда и он сам. Но затем, подумав, все же решил, что в ней есть смысл. Парень явно в нее влюбился, поэтому мог ей проболтаться о чем-то, что для самой Галии не важно. Зато Сатчану может дать какие-то дальнейшие догадки. Только надо придумать сначала, как так ее расспросить, чтобы Пашка не насторожился. «Надеюсь, теперь у твоего босса настроение будет получше», — сказал я Галие, поцеловал ее и пошел к себе в бухгалтерию. У нас, к моему удивлению, толпились женщины, знакомые мне и не очень. «Вот он!» — воскликнула Изольда, увидев, как я вхожу и сажусь на свое место. «Павел Тарасович, расчетную часть тоже в комиссию включили? Девочки пришли узнать, что им делать». По нескрываемому любопытству на лицах девочек, которым было в основном хорошо за 40, я понял, что пришли они не столько на инструктаж, сколько за свежими сплетнями про ситуацию, взбудоражившую весь заводской коллектив. «Дамы», — встал я со своего места, — «прикройте, пожалуйста, дверь». Попросил я одну из бухгалтерш для придания секретности и драматизма своему выступлению. «Дамы, нам с вами доверили очень важное дело. Все вы знаете, что на нашем заводе ведется расследование серьезного хищения». Женщины шумно выдохнули хором. «Наша комиссия в рамках расследования уголовного дела должна определить масштаб хищений с конкретными цифрами. Работать будет в комиссии не только бухгалтерия, но и экономический отдел. Изольда Марковна готовит приказ, когда он будет подписан руководством, приступаем». Сел на свое место и взял в руки путевки, давая понять присутствующим, что пока больше мне им сказать нечего. Женщины потихоньку вышли из кабинета и прикрыли за собой дверь. Тут же открылась дверь кабинета главбуха, и выглянула Ирина Викторовна. «Ну, Пашка, ты даешь», — восхищенно произнесла она. «Выступил, как на пленуме ЦК КПСС». «Да ладно», — усмехнувшись, ответил я. «Будет нужно, обращайтесь». «Ирина Викторовна, а что, субботник-то будет?» — спросила Изольда. «Или отменят из-за всего этого?» «Субботник отменят?» — удивилась главбух такому вопросу. «Если субботник отменят, то у нас будет еще одна комиссия, помимо товарищей из АБХСС, партийная. Искать, кто против партии что-то настолько имеет, что субботники отменяет». «Будет он. Обязательно будет. Чистота и уборка расследованию не помешают». «И шашлык будет?» «А почему нет?» «Ну, у нас такой ЧП на заводе». «Ну да, ЧП. Но это же не траур», — задумчиво произнесла главбух. «И так весь коллектив взбудоражен. Никто не работает, из рук все валится».
«Что у кого валится?» — услышали мазычный голос Шанцева, только что вошедшего к нам.
«Да говорю, с этими событиями все на нервах. Никто работать не может», — заявила главбух.
«Еще одна», — ответил ей Шанцев. «Сейчас Ахмат подходил, спрашивал, может, свадьбу перенести». «Что вы все в самом деле? Что такого произошло? Жизнь продолжается. Вычистим из своих рядов всю мразь и с новыми силами в бой».
«Прошу прощения», — встрял я в их разговор. «Так что со свадьбой-то решили?»
«Что решили?»
— посмотрел на меня непонимающим взглядом Шансов.
«Празднуем? Само собой. Еще не хватало, чтобы мы из-за кучки хапуг планы свои меняли. Не дождутся? Да, Ирина Викторовна?»
«Наверное», — неуверенно ответила главбух.
«Никаких «наверное», — навис над ней директор. «Чтобы на свадьбе все были, как планировали. И хватит этих пессимистичных настроений. Вы какой пример подчиненным показываете?»
Строго отчитал Ирину Викторовну Шанцев и вышел из кабинета на ходу, подмигнув мне, типа «понял, как с ними надо». Мне оставалось только сочувственно развести руками, глядя на Ирину Викторовну. Она небрежно махнула рукой в сторону двери, через которую только что вышел Шанцев. «Бойся не ту собаку, которая лает», — нравоучительно сказала она мне, — «а ту, которая молчит».
Да уж, мне все больше кажется, что Шанцева с главбухом связывают совсем не только служебные отношения. Что-то она себе уж очень много позволяет в отношении директора.
Ирина Викторовна скрылась у себя, а я решил прояснить один заинтересовавший меня момент.
«Изольда Марковна, а про какие шашлыки вы ее спрашивали?» — уточнил я, кивая в сторону двери в кабинет главбуха.
«Субботник. У нас каждый год сабантуй, шашлыки, музыка.
А уборка?»
«Ну и уборка, разумеется», — пожала плечами Изольда. «Часов до 12 до часу поработаем, а потом гулять?» Она изобразила плечами выход под цыганочку. Улыбнулся, представив ее в неформальной обстановке и с граблями в руках. Она все больше симпатии у меня вызывала. Во всяком случае, от прежнего к ней враждебного настроя у меня осталось совсем немного. Да и вообще трудно испытывать негатив к женщине, сына которой наставлял на путь истины. Уже видишь ее как живого человека. Разобравшись с путевками, решил сходить к Ахмаду к маме. Маму не застал.
«А где она?» — спросил я Ахмада, показав на мамин стол.
«Так она же 3 дня за свой счет взяла на свадьбу», — пояснил мне будущий отчим.
«А утром была?»
«На счет яслей приходила, документы уже собирает. Обещали место после майских праздников».
«О, хоть одна хорошая новость».
«Слушай», — присел я на стул рядом со столом Ахмада, — «завод останавливать надо».
У Ахмада округлились глаза.
«Ну, хотя бы запретить движение ТНЦ между подразделениями.
Под страхом смертной казни запретить. И считать все и везде, даже в катакомбах под заводом.
Ну, я не знаю. Как ты себе представляешь завод остановить?»
С сомнением в голосе ответил Ахмат и откинулся назад, отодвинув от себя бумаги, с которыми работал.
«Этот завод все равно по 3 недели стоит. Потом за неделю месячный план делает». Настаивал я на своем.
«По отчетам тут все в порядке, ты сам знаешь. Единственный наш шанс что-то обнаружить — это найти неучтенные излишки».
Ахмат согласно кивнул.
«На ворота амбарный замок надо повесить. Никого не выпускать и не впускать без личного распоряжения директора и тщательного досмотра, чтобы эти самые излишки контролировать, если они есть.
Ворота и так милиция контролирует».
«Это-то понятно», — хмыкнул я. «Вывести нельзя, но передать-то в другой цех можно?»
«Это что же получается? Не только ворота надо контролировать, а и территорию завода тоже?» — задумчиво произнес Ахмат.
«Правильно.
Вот пусть этим милиция тоже занимается. Надо им подсказать», — сказал я. «А то свои начнут друг с другом договариваться. Типа, Вась, дай я у тебя, пока у меня проверка, 2 тонн металла подержу. С меня причитается». Я постучал себя под подбородком, изображая договаривающегося.
«Что прав, то прав. Хорошая идея», — хмыкнул Ахмат. «Сейчас же схожу к Шанцеву. Пусть в горы с полком съездит насчет милицейского поста внутри территории завода договориться. Тогда с проверкой можно будет горячку не пороть, а не спеша все тщательно облазить».
«Несколько постов. Где-нибудь на крыше», — подсказал я. Вернувшись в бухгалтерию, застал Тишь да Гладь. Текущая работа была уже сделана. Сходил в столовую, пообедал. Достал химию, но в голову ничего не лезло. Ничего. Пару глубоких вдохов-выдохов и принялся за учебу. Слово дал пацанам, держать надо. Через полчаса вернулась откуда-то главбух.
«Что приказ? Подписали?» — спросил я ее.
«Шанцев в исполком уехал», — разочарованно ответила она. «Может, до конца дня там проторчать».
«Значит, мы сегодня вряд ли начнем инвентаризацию?»
«Похоже на то».
«Ирина Викторовна, свои 2.5 дня я сегодня уже отработал. Делать сейчас больше нечего. Можно я пойду? Дел очень много накопилось. Свадьба мамина, школа». Попросил я, а сам думал об Аристархе. Старик наверняка очень тяжело перенес весть об аресте Игната. Не дай бог свалился у себя с инсультом, а помочь и некому.
«Иди, что уж там. Но завтра с утра приходи».
«Конечно». Попрощался со всеми и побежал к Галие, сказал, что уже ухожу и не смогу ее проводить сегодня. Выходя из проходной, специально посмотрел, есть ли милиция. У ворот за территорией реально стоял желто-синий милицейский УАЗик. Когда на работу шел, не заметил его. По тропинке вдоль железной дороги вышел на Ленина и сразу направился к дому Аристарха.
Естественно, почти сразу наткнулся на Аркадия, НВПшника нашего.
«Павел?» — удивился он, увидев меня. «А почему тебя в школе не было?»
«На работе кипиш из захищений», — объяснил я.
«Что ж, тебя и завтра не будет?»
«Наверняка».
«И в субботу?» «Смотри, субботник прогуляешь, потом один отрабатывать будешь».
«У меня свадьба у мамы в субботу», — озадаченно пробормотал я. «Это не освободит меня от субботника?»
«Это я не знаю. С классным руководителем своим поговори», — усмехнулся Аркадий и протянул мне руку, прощаясь.
«И когда мне с ней разговаривать? Я в школу теперь попаду не раньше понедельника». Так и пришел Кариста весь озадаченный. Он встретил меня, хмуро насупившись. Фух, сразу от сердца отлегло. На вид нормально переносит плохую новость.
«Я знаю про Игната», — сразу сказал я ему, протягивая руку.
Аристарх кивком головы молча пригласил меня войти. Вероники дома не было, и можно было откровенно поговорить. «Я говорил сегодня с милиционером знакомым из АБХСС. Он мне шепнул, что один гад, что с Игнатом работал, явно замазанный в хищениях, указал на Игната как на сообщника. Они конфликтовали между собой. Игнат его образ жизни открыто критиковал. Вот этот гад и тянет его за собой в отместку».
Аристарх оживился, стукнул себя по колену кулаком.
«Спасибо, Паша. Ясно же, племяш не виновен ни в чем. Не такой он парень. Хорошо его воспитывали».
«Я товарищу из БХСС все это сегодня рассказал. Мне обещали разобраться. Поспешил я успокоить его. Все будет хорошо. Его обязательно выпустят».
«Я так и знал. За правду пострадал парень»,
— воскликнул Аристарх и тут же скорчил гримасу, схватившись за грудь. «Ничего, все устаканится», — старался успокоить его я. «Все будет хорошо. Не переживайте так. Может, какое лекарство стоит выпить? Что с сердцем?»
«Выпил уже все, что нужно», —
вздохнул Аристарх. Но я все же опасался оставлять его одного в таком состоянии, поэтому фактически напросился попить чаю. «Хорошо, что вскоре пришла Вероника». Намекнув ей жестами, что у Аристарха сердце прихватывает, попрощался с ними и пошел успокаивать Юльку. Юльку было не так просто успокоить. Она или шмыгла носом, вытирая опухшие глаза, или ревела в голос. Мама ее прыгала вокруг дочери, как вокруг принцессы, не зная, чем бы ее еще отвлечь. Сказал им все то же самое, что и Аристарху. Легче Юльке не стало, женские слезы — это та еще пытка, особенно когда они горькие, особенно когда есть реальный повод. Помочь я больше подруге ничем не мог и пошел к Ивану Николаеву узнать последние новости и про Аристарха рассказать. Иван вышел на лай своего пса, накинув форменный китель. Или просто переодеться еще после службы не успел. «Есть какие новости про Игната Пятипа?» — сходу спросил я.
«Других задержанных допрашивают, пока никто участия в деле Игната не упоминал. Так что есть вероятность, что его скоро выпустят».
«Это хорошо. Я сейчас у Аристарха был. Он чернее тучи и за сердце хватается. Ты бы сходил к нему, рассказал бы об этом, чтобы он почувствовал нашу заботу, что он не один».
«Он и так не один. С ним же Вероника».
«Иван», — возразил я ему, — «чем ему Вероника сейчас помочь может? А ты целый милиционер, ты руку на пульсе держишь. Одно дело неизвестностью мучиться, другое — знать, что все потихоньку разруливается, и Игнат скоро выпустят».
«Я понял»,
— остановил меня Иван.
«Опасно для меня, если потом узнают, что хожу и разбалтываю такие вещи. Ну, что делать, схожу».
«Да уж, и упрекнуть трудно, что не хочется ему к деду идти. Работу потерять боится, оно и понятно, да и неудобно, что помочь не может. Для Аристарха же он серьезный человек, тот сразу потребует освободить Игната, а он же ничего не решает». Вспомнил, что Славке обещал рассказать, что там с Игнатом и Юлькой. Пошел к Славке. Посетила мысль, что я как Колобок сегодня. Тот тоже с места на место непрерывно катался. К Лисе не пойду. Хотя, если хорошо подумать, у Лисы в лице Сатчана я уже был сегодня. Рассказал Славке все как есть, про ЧП на заводе, про разговор с милицией, все, что мог рассказать, конечно, без лишних деталей. Но Славка как-то странно на мой рассказ реагировал, как будто ему все это неинтересно. В конце концов, не понимая, что происходит, умолк и уставился на него в упор.
«Тут такое дело», — замялся Славка.
«Ну, говори».
«Эмма считает, что Юлька беременна», —